С новостями дня вас знакомит Екатерина Евсеева. Вы слушаете «Свободу в полдень». Главные темы этого информационного часа. Один из лидеров чеченских сепаратистов Док Умаров заявил, что складывает с себя полномочия. Жертвами лесных пожаров в России стали уже более 30 человек. Без крова остались несколько тысяч. Сегодня суд в Лондоне рассмотрит вопрос о возможности экстрадиции в Россию бизнесмена Евгения Чичваркина. В России отмечают День десантника, 80 лет со дня основания ВДВ. Эксперты выяснили, как победить коррупцию в России за 2 года. Лидер чеченских сепаратистов Доку Умаров сложил с себя полномочия. Об этом сообщил интернет-сайт «Кавказ-центр». По его данным, Умаров, называющий себя Доку Абу Усманом, эмиром Кавказского эмирата, назначил преемника Асламбека Вадалова, участника обеих чеченских войн, входившего в частности в подразделение известного командира боевиков Хаттаба. Напомним, Умаров взял на себя ответственность за ряд крупных терактов в России, в том числе за подрыв Невского экспресса и взрывы в московском метро. Тему продолжит корреспондент «Радио Свобода» Елена Поляковская.
Ни в Москве, ни в Грозном официальные лица пока не отреагировали на заявление Доку Умарова об отставке. В видеообращении, появившемся в интернете, человек, похожий на Умарова, говорит, что передает пост эмира Кавказского эмирата более молодому Асламбеку Вадалову, который станет более энергичным лидером. При этом Умаров подчеркивает, что продолжит джихад. Руководитель интернет-издания «Кавказский узел» Григорий Шведов считает, что при всей неожиданности заявления лидера чеченских сепаратистов – это лишь говорит о том, что боевые действия на Северном Кавказе будут продолжаться.
Я думаю, что это больше действительно причины личного характера. Я думаю, что авторитета у него достаточно. Но совершенно очевидно, что появление нового типа лидеров стало уже основным трендом для сопротивления на Северном Кавказе. И это новое лидерство уже громко заявило о себе. И многие активные боевики участвовали в организации наиболее сложных операций, диверсий. Поэтому в этом смысле... Несмотря на то, что эта новость является неожиданной, основное ее значение в том, что не спадет сопротивление, боевые действия, не сократятся их количество.
По данным спецслужб, Доку Умаров причастен к похищениям людей в Чечне в 1996-1999 годах. Его считают заказчиком ряда крупных терактов на юге России, в том числе и подрывов электропоездов в Кавказских минеральных водах в 2003 году. В последние месяцы на сайтах чеченских сепаратистов от имени Умарова публиковались признания едва ли не во всех крупных терактах на территории России. Именно поэтому заявление Доку Умарова не следует рассматривать как желание лишний раз напомнить о себе, считает Григорий Шведов.
Я не думаю, что есть необходимость напоминать о себе людям, которые организовывают десятки, десятки терактов. Сотни представителей федеральной и региональной власти были убиты за текущий год. Поэтому необходимости просто обращать на себя внимание с помощью таких заявлений, на мой взгляд, нет. Реально боевые действия, теракты, адресные убийства производятся и производятся настолько в большом количестве, что необходимости привлекать дополнительное внимание, на мой взгляд, нет.
Доку Умарову сейчас 46 лет. По мнению главного редактора интернет-издания «Кавказский узел» Григория Шведова, это не тот возраст, в котором лидер сепаратистов принимает решение отойти от дел. Шведов, так же, как и многие другие эксперты, считает возможной причиной подобного шага состояние здоровья Доку Умарова. В России Доку Умаров находится в федеральном розыске по обвинениям в грабежах, убийствах, похищениях людей, совершении террористических актов, распространении призывов к разжиганию межнациональной розни. В июне США включила Умарова в список самых разыскиваемых террористов мира. Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете «Свободу в полдень». Крайне сложной остается в России ситуация с лесными пожарами. Несмотря на то, что общая площадь горящих лесов и торфяников снизилась, количество очагов возгорания превышает 300. Погибли уже более 30 человек. Более 2000 остались без крыши над головой. В подмосковной Балашихе вчера был введен режим чрезвычайной ситуации. Над Москвой с раннего утра стоит густой дым. В выходные вновь прерывалось движение поездов под Воронежем. В Самарской области спасатели эвакуируют людей из пригорода города в Тольятти. В Нижегородской области полностью сгорело крупное село Верхняя Верея. Именно в Иксунском районе Нижегородской области больше всего жертв – 14 человек. Глава района Алексей Соколов по совету Владимира Путина подал в отставку. Однако, как сообщается, принять ее местные депутаты пока не могут. Все заняты на тушении пожаров. В Верхней Верее побывали журналисты местного интернет-издания iwixa.ru. Алена Симашева, автор репортажа из сгоревшего поселка. С ней побеседовал мой коллега Арслан Саидов.
Обстановка там ужасная, страшная. Я бы, наверное, врагу не пожелала никогда такого видеть. Об огне было известно давно, однако не было предпринято никаких радикальных мер для того, чтобы его остановить. Люди пытались тушить огнем своими силами при помощи лопат, при помощи каких-то приспособлений, однако это оказалось безуспешно, и деревня выгорела буквально за 20 минут. Есть жертвы. Это бабушки, которые отказались покидать свои дома, либо которым не сообщили своевременно о том, что это произошло, о том, что необходимо проводить эвакуацию людей. Эвакуации людей организованной никакой не было. Люди падали в колодцы, бросались, пытаясь спастись от огня. И деревню просто невозможно узнать. Деревня буквально стерта с лица земли, если не ошибаюсь, осталась целым, каким-то чудесным просто случаем. 3 дома осталось. Сгорела церковь, сгорело все, что только можно. Местные жители эвакуировались своими силами, кто как мог. Кто мог, выгонял скотину. Те, у кого не было родни, опять же, эти бабушки погибшие, за ними никто не приехал, и поэтому никто их, соответственно, не спас.
Как к этому относятся люди, как к стихийному бедствию, или винят кого-то в произошедшем?
Люди ни в коей мере не относятся к этому как к какому-то неизбежному стихийному бедствию. Люди винят в этом властей, люди винят в этом руководство, которое буквально халатно отнеслось к сложившейся ситуации, и люди понимают, что их просто бросили на растерзание огню, потому что такой огонь невозможно тушить подручными средствами при помощи лопат. Это огненный смерч, который требует специальной техники.
Что именно, по их мнению, не сделали, не предприняли местные власти?
Не остановили огонь до тех пор, пока он не подошел к поселку, не произвели эвакуацию, не произвели предупреждение. Основная, как бы, халатность заключается в том, что об этом пожаре, о том, что огонь идет, было известно давно, однако остановить огонь никто не смог, и никто, и, в общем-то, не пытался. Сил никаких не было брошено. Помощи никакой в этом направлении не было.
Скажите, пожалуйста, есть ли угроза того, что подобное может повториться, какие еще населенные пункты находятся в зоне пожаров?
Угроза того, что это повторится, есть самая непосредственная, потому что сейчас в городе Штиль, однако это может измениться в любую минуту. В новостях говорят исключительно о том, что сгорела деревня Верхняя Верея, однако это не вся информация. Сгорела половина деревни Барковка, сгорела часть деревни Тамбалец, там выгорело несколько улиц. Если Барковка это 120 домов, то Тамбалец это в пределах сотни домов сгорело, люди тоже остались без крова. Единственное спасение это была не техника, а то, что ветер остановился и смогли затушить огонь буквально лопатами.
Говорила журналист из Нижегородской области Алена Симашева. С ней беседовал Арслан Саидов. Вы слушаете «Радио Свобода». В Москве 12 часов 15 минут. В эфире программа «Свобода в полдень». Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
По последним данным Министерства по чрезвычайным ситуациям, число жертв природных пожаров в России выросло до 34. На Саяно-Шушенской ГЭС сегодня будет запущен еще один гидроагрегат, восстановленный после аварии. В суде Лондона, как ожидается, сегодня состоится слушание по делу об экстрадиции в Россию бывшего совладельца компании «Евросеть» Евгения Чичваркина. Ряд жителей северо-западных районов Пакистана, пострадавших от сильнейших наводнений, обвинили власти в бездействии. Не менее 3 ракет были выпущены по территории израильского курортного города Эйлат. О пострадавших и разрушениях не сообщается. Президент Кубы Рауль Кастро пообещал предоставить больше свободы предпринимателям и сократить штат государственных компаний. Следующая сводка новостей на волнах свободы через 15 минут. Сегодня в 14 часов по московскому времени не пропустите в нашем эфире программу «Свобода в клубе Март». Жара в мегаполисе. Чем отличается жара в Москве от жары в других точках планеты? Как люди проводят жаркие дни в Азии, Израиле и Испании? Философия сиесты и летний образ жизни русских крестьян? Где прятаться от жары? Жара как объединяющий фактор. Тему обсуждают главный редактор сайта «Грани.ру» Владимир Корсунский, архитектор Евгений Ас, поэты Лев Рубинштейн, Татьяна Щербина и Глеб Шульпиков, кинокритик Михаил Радгаус, доктор Дмитрий Вайнштейн и писатель Ленор Горалик. Ведущая Елена Фанайлова. А А сейчас в эфире «Свобода в полдень». Самые интересные публикации в свежей российской прессе и комментарии. Российское правительство утверждает, что ему впервые удалось стабилизировать численность населения, и все прогнозы о вымирании России отныне можно считать безосновательными. Как пишет сегодняшняя «Независимая газета», такое заявление сделал вице-премьер Александр Жуков. Однако прогнозы западных экспертов и Росстата говорят, что население России будет сокращаться еще в течение 10-20 лет. Почему демографический спор имеет столь принципиальное значение для российских властей? Тему продолжит обозреватель «Радио Свобода» Надежда Перцева.
Как заявил вице-премьер Жуков на заседании Совета по приоритетным проектам, за все годы реализации нацпроектов рождаемость выросла на 21%, а смертность сократилась почти на 12%. Ожидаемая продолжительность жизни увеличилась до 69 лет, пишет «Независимая газета». Впервые удалось стабилизировать численность населения, и при этом он назвал абсолютно ни на чем не основанными прогнозы американских исследователей, которые утверждают, что в ближайшие годы численность россиян сократится. «Независимая газета» напоминает, что по данным последнего отчета американской исследовательской организации «Справочное бюро по народонаселению», население России ждет значительное сокращение. И если сейчас численность россиян составляет примерно 142 миллиона человек, то к 2025 году, как ожидается, оно уменьшится до 133 миллионов, а к 2050 году до 117 миллионов человек. Свои прогнозы по демографии имеет и официальное статистическое ведомство Росстат, который посчитал численность населения до 2030 года по трем вариантам – низкий, средний, высокий, уже с учетом концепции демографической политики Российской Федерации – период до 2025 года. По мнению замдиректора Института мировой экономики и международных отношений РАН Евгения Гонтмахера, снижение численности населения, несмотря на все заклинания властей, будет продолжаться. Сегодня существует целый букет прогнозов, в том числе три от Росстата, и только один из них оптимистический, отмечает он. Если бы расклад по прогнозам был примерно 50 на 50, то можно было говорить о том, что истина лежит где-то посередине. Но этого нет, так что к науке чиновникам надо относиться серьезно. По мнению эксперта, говорить, что рождаемость в России будет расти, просто смешно. Да, смертность удалось за последние годы снизить, благодаря элементарному улучшению в работе скорой помощи в регионах и повышению качества медицинского обслуживания, что называется с нуля, рассуждает Гонтмахер. Однако увеличение продолжительности жизни до 70 лет и выше, о чем говорит господин Жуков, потребует колоссальных затрат. Это и деньги, и изменение всего образа жизни населения. Конец цитаты. Прогнозы, конечно, необходимо иногда пересматривать, что и происходит, когда пересчитывают цены на нефть, энергопотребление и так далее. Но демография – наука куда более консервативная, и революции в ней не бывает, считает аналитик. Похожей точки зрения придерживается и эксперт Центра Карнеги Николай Петров.
Мне кажется, особого реального спора относительно того, что численность населения России уменьшается и в перспективе это будет продолжаться и очень высокими темпами, здесь спора нет. Есть заявление вице-премьера Жукова, который привел историю с материнским капиталом как случай того, что правительство действовало вопреки рекомендациям экспертов, и в этой ситуации правым оказалось правительство. Мне кажется, что само использование этой истории, оно свидетельствует либо о том, что Жуков не вникал в проблему и реально не представляет себе ситуации в этой сфере, либо о том, что он повторяет то, что уже неоднократно озвучивал премьер Путин, говоря о материнском капитале как о своем личном изобретении, которое очень существенно улучшило ситуацию. На самом деле, то, что мы имеем сейчас с некоторым изменением негативных трендов относительно численности населения, это, с одной стороны, эффект очень временный изменения возрастной структуры, а с другой стороны, это в том числе и эффект материнского капитала, но эффект этот заключается не в том, что стабильно увеличивается рождаемость благодаря какой-то особой мотивации, он заключается в том, что просто те рождения, которые без материнского капитала могли бы состояться через год, через два, через три, они происходят сейчас, но общая рождаемость от этого не увеличивается, и поэтому это эффект крайне краткосрочный. Ну, я думаю, что в том контексте, в каком оно было сделано, это заявление нацелено на то, чтобы привлечь внимание к каким-то успехам, пусть даже и воображаемым успехам правительства, что в ситуации выборов, которые предстоят уже достаточно скоро, мне кажется, политически совершенно мотивированы.
Заключает Николай Петров. Между тем, как отмечают экономисты, единственным выходом для изменения демографической ситуации в России в лучшую сторону является миграция. В ближайшие 20 лет стране потребуется около 25 миллионов трудовых мигрантов. В противном случае из-за стремительного сокращения трудоспособного населения российской экономике грозит стагнация, а пенсионной системе – упадок. Такие выводы еще в 2007 году сделал Институт экономики переходного периода в своем обзоре «Экономико-политическая ситуация в России» в январе 2006 года. Ситуация с тех пор практически не изменилась, заключает независимая газета. Надежда Перцева для Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». Международные новости. Сегодня в Лондоне состоятся слушания по делу об экстрадиции бывшего совладельца московской компании «Евросеть» Евгения Чичваркина. Российская генпрокуратура, напомним, инкриминирует ему соучастие в похищении человека и вымогательстве. Чичваркин обвинение категорически отвергает и, в свою очередь, обвиняет сотрудников МВД в причастности к рейдерскому захвату его компании. Из Лондона передает корреспондент «Радио Свобода» Наталья Голицына.
В декабре прошлого года Вестминстерский магистратский суд в Лондоне перенес слушание по делу об экстрадиции Евгения Чичваркина на 2 августа 2010 года. Суд удовлетворил просьбу адвоката Чичваркина Клэр Монтгомери, попросившую дополнительное время на ознакомление с материалами дела, насчитывавшего около 30 томов. Перед началом новых слушаний судья Квентин Перди получил доводы защиты Чичваркина и британской королевской прокуратуры, которая представляет в суде интересы российской генпрокуратуры. Напомню, что в России Чичваркина обвиняют в соучастии в 2003 году в похищении экспедитора Евросети, заподозренного в крупной краже, и в вымогательстве у него крупной суммы денег. В 2008 году Евгений Чичваркин во время следствия по этому делу продал свою долю компании «Евросеть» и перебрался на жительство в Лондон. В январе прошлого года московский суд заочно дал санкцию на его арест, а в марте по просьбе России Интерпол объявил Чичваркина в международный розыск. В июле прошлого года британское министерство внутренних дел получило запрос российской генпрокуратуры об экстрадиции Чичваркина и сразу же запустило процедуру экстрадиции. После предварительных слушаний и символического ареста Чичваркин был выпущен под залог в 100 тысяч фунтов. Ему был запрещен выезд из страны, а его российский паспорт был конфискован. Сам Чичваркин категорически отвергает обвинения российской генпрокуратуры и, в свою очередь, обвиняет сотрудников подразделения К, Бюро специальных технических мероприятий МВД, в попытке отобрать у него компанию и в подтасовке обвинений. В недавнем видеообращении к президенту Российской Федерации Дмитрию Медведеву Евгений Чичваркин, в частности, говорит о сотрудниках бюро. «Я обвиняю эту банду в постоянных грабежах и вымогательствах, в том, что несколько лет они держали и держат в страхе десятки и сотни ключевых сотрудников компании «Евросеть» и многих других компаний. Я утверждаю, что уголовное дело в отношении сотрудников компании «Евросеть» шито белыми нитками. Я утверждаю, что не совершал ничего из того, что мне инкриминируется». Вестминстерский магистратский суд Лондона, который будет рассматривать просьбу российской генпрокуратуры об экстрадиции Чичваркина, не будет решать вопрос о его виновности или невиновности. Его обязанность – определить, есть ли основания для экстрадиции Евгения Чичваркина и может ли он рассчитывать в России на справедливое и честное судебное разбирательство. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
В эфире «Свобода в полдень». Возвращаемся к российским новостям. Тема, отчасти связанная с главной темой последних дней – рекордной жарой, засухой и вызванными ей пожарами. Природные катаклизмы и стихийные бедствия в Центральной России стали косвенной причиной ажиотажного спроса на некоторые продукты питания. Так, жители Мордовии скупают мешками и упаковками крупы, макароны, сахар, опасаясь их существенного подорожания. Рассказывает наш корреспондент Саранский Игорь Телин.
Мордовия сейчас входит в пятерку российских регионов, больше других пострадавших от засухи. Если еще пару недель назад предполагалось, что удастся убрать с полей хотя бы треть прошлогоднего урожая, то сегодня глава Мордовии Николай Меркушкин оценивает перспективы года еще мрачнее.
Сейчас мы считаем, что, может быть, и 350 тысяч тонн не будет хлеба. То есть это в 4, а может быть, и в 5 раз меньше, чем мы имели в прошлом году.
Естественно, что на такой прогноз население Мордовии не могло не отреагировать. Жители республики ринулись на рынки и в магазины.
Мы сегодня приехали с мужем, купили мешок сахара, гречки, риса, муки. И вот были неделю назад буквально, и цены были другие. А сегодня уже вот приехали покупать, и все повысилось. И сахар подорожал, и гречка. И я думаю, что через неделю, возможно, еще подорожает.
А вы что покупали?
Ну, я тоже решила купить гречки. Гречка, конечно, особенно подорожала, это очень видно. Но я вот еще горох купила 10 банок, но думаю, что надо еще купить фасоли и кукурузу.
Особым спросом у жителей Саранска пользуется гречневая крупа. За короткий срок из магазинов и с рынков пропала крупа ценой в 20 рублей с небольшим за килограмм. Купить гречку можно только за 33-35 рублей.
Конечно, повышение цены на гречку достаточно серьезное произошло.
По словам предпринимателя Сергея Гадаева, его поставщики за один месяц взвинтили цены почти в два раза. Но даже рост цен не сбивает покупательский ажиотаж жителей столицы Мордовии.
Если раньше, допустим, магазин заказывал в ассортименте крупы по упаковке, более ходовые, в том числе и гречку, сейчас, значит, это по 3 упаковки заказывается. Как правило, это недельная закупка.
Республиканские власти еще 2 года назад договорились с производителями и торговлей о введении фиксированных цен на часть продуктов питания. Но в их числе молоко, хлеб и другие продукты недлительного срока хранения. Так что на крупы, муку, макаронные изделия и другие цены растут в зависимости от спроса, а спрос-то как раз и есть. Кроме того, пока еще не ясно, каков будет в Мордовии урожай сахарной свеклы и, соответственно, как вырастет цена сахара. Тем не менее, многие жители региона уже закупают его мешками. Для Радио Свобода Игорь Телин, Саранск.
Говорит Радио Свобода. Сегодня в 7 часов вечера в прямом эфире «Свободы» время гостей. Россия в огне, природные пожары и политические возгорания. Активность молодежных групп, акции подавления недовольных и возможные общественные последствия горячего лета. Обсуждаем с членом президентского совета по правам человека Ириной Ясиной, членом общественной палаты Николаем Сванидзе и писателем Сергеем Шургуновым. Ведущая Анна Качкаева. А во второй половине часа «Свободы в полдень» через несколько минут. Сегодня 80 лет воздушно-десантным войскам. Чего ждать от празднования этой даты жителям российской столицы и других российских городов? Эксперты выяснили, как победить коррупцию в России всего за 2 года. В Италии опубликована уникальная книга «Воспоминания священника, являющегося основателем и президентом Международной ассоциации экзорцистов». Сейчас в Москве 12 часов 30 минут. Краткий выпуск новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В России число жертв природных пожаров возросло до 34. Как сообщили в МЧС страны, в воскресенье в Нижегородской области при разборе конструкций сгоревших зданий были обнаружены тела еще 5 погибших. В Кизлярском районе Дагестана в ходе перестрелки убит боевик. На Саяно-Шушенской ГЭС сегодня будет запущен еще один гидроагрегат, восстановленный после аварии. В суде Лондона, как ожидается, пройдут слушания по делу об экстрадиции в Россию бывшего совладельца компании «Евросеть» Евгения Чичваркина, подозреваемого в причастности к похищению человека. Ряд жителей северо-западных районов Пакистана, пострадавших от сильнейших наводнений, обвинили власти в бездействии и безразличии к их судьбе. Лишившиеся крова пакистанцы жалуются на невыносимые условия проживания во временных убежищах. Не менее 3 ракет были выпущены сегодня по территории израильского города Эйлат на юге страны. О пострадавших и разрушениях не сообщается. В южной афганской провинции Кандагар при подрыве смертником начиненного взрывчаткой автомобиля погибли 5 детей. Еще один ребенок ранен. Высокопоставленный представитель США встречается сегодня с южнокорейскими руководителями для обсуждения новых санкций против Северной Кореи. Президент Кубы Рауль Кастро, выступая в парламенте, пообещал предоставить больше свободы предпринимателям и сократить штат государственных компаний. Это был краткий выпуск новостей.
Продолжаем программу «Свобода в полдень». У микрофона Марк Крутов. Сегодня день ВДВ, причем необычный. Со дня образования воздушно-десантных войск 2 августа исполняется ровно 80 лет. Праздничную дату десантники традиционно отмечают с большим размахом, который зачастую выходит за правовые рамки. О том, чем обусловлена эта традиция, как сегодня ВДВ справит свой юбилей, в материале корреспондента «Радио Свобода» Карена Агамирова.
Воздушно-десантные войска, сокращенно ВДВ, предназначены для высадки с воздуха в тылу противника или для быстрого развертывания в географически удаленных районах. Основным способом доставки ВДВ является парашютное десантирование. Днем рождения ВДВ принято считать 2 августа 1930 года. Именно в этот день под Воронежем на учениях Московского военного округа впервые десантировалось на парашютах подразделение в количестве 12 человек для выполнения тактической задачи. На территории бывшего СССР ВДВ использовались практически во всех горячих точках. В столице России день ВДВ десантники отмечают в Центральном парке культуры и отдыха имени Горького, во Всероссийском выставочном центре и на Поклонной горе. Наибольшее скопление голубых беретов приходится на парк культуры. Они издавна облюбовали здесь фонтан «Купальщица». 2 августа 2010 года юбилей ВДВ. Им исполняется 80 лет. Торжественные мероприятия растянутся на 3 дня, и в них, как ожидается, примут участие ветераны-десантники из Белоруссии, Прибалтики, Израиля, Германии. В Воронеже будет открыт памятник первым воинам-десантникам. В Москве по улице Ильинка к Лобному месту пройдет крестный ход с участием прихожан храма пророка Илии, покровителя десантных войск. При этом командующий ВДВ генерал Владимир Шаманов заявил, что в юбилей ВДВ 2 августа мобильные группы ВДВ и столичного ОМОНа будут пресекать купание десантников в фонтанах. А вот пресс-секретарь ГУВД Москвы Виктор Бирюков, наоборот, пообещал, что в этом году десантникам будет разрешено купаться в бассейнах и фонтанах, потому что лето выдалось жарким. У голубых беретов, как и у чекистов, не бывает бывших. Десантник Вячеслав Медушинский из Переславль-Залесского, что под Ярославлем, о службе и о дне десантника.
Служил 79-81 года, отдельная 36-я ДШБ бригада в городе Киров, Старый Самбурский район Львовской области. Когда мы служили, очень тяжело было попасть в воздушные десантные войска. Был очень серьезный отбор. Мы предварительно проходили комиссии, на прыжки ездили. То есть это считалось элитой войск. Мы стремились туда. И все-таки та служба, что была у нас, это постоянная физическая подготовка, нагрузка, стрельбы, учения. Мы отмечаем немножко в другом кругу друзей, потому что получается, что вот даже когда служили, больше широко отмечают День десантника не те, кто действительно так отдал. Были причиндалы, которые при ВДВ потом пришли, себя в грудь кулаком стучат, вот я служил там, а сам где-то на свинарнике был, там на кухне или еще что-то. Вот. А просто ребята, которые работали, мы более по-скромному справляем его. Ну, у нас в городе фонтанов нет, но мы вот регулярно собираемся, посещаем кладбище, вот даже друзей, которые после служили афганцев. У нас есть прекрасное озеро, пляж. Приходишь сюда, приходят люди в беретах, в тельняшках. Ну, город маленький, 40 тысяч населения. Говоришь, да ты же не служил там. Да ты, и начинаются там драки и всякие вот такие дела.
У микрофона «Радио Свобода» военный обозреватель «Комсомольской правды» Виктор Баранец.
Я понимаю ваш добрый, улыбчивый вопрос, почему ВДВ отмечают с таким размахом, таким шумом. Мне не раз приходилось и быть на праздниках, и изучать буквально до молекулы природу этого праздника, говорить с командованием, с самим десантником. Вы знаете, здесь особый российский десантный феномен. Кто не резал стропы, кто не бросался из-под небесия, кто не рисковал, кто в обнимку со смертью не падал на землю парашютом, кто не выгрызал врага зубами противника, условного или реального, кто не ходил на пулеметы, тот никогда не поймет, почему так рвется наружу 2 августа широкая и крепкая душа десантника. Да, люди оценивают этот праздник по-разному. Да, случалось и случается, что шалятся десантники, но меня радует, что этих шалостей с каждым годом становится все меньше.
2 августа 2010 года воздушно-десантным войскам исполняется 80 лет. Карен Агамиров, Радио Свобода, Москва.
Какие традиции празднования Дня десантника существуют в вашем городе? Вот что ответили на этот вопрос прохожие на улицах Томска, с которыми побеседовала наш корреспондент Мелани Бачина.
Бить бутылку об голову, купаться в фонтане, пить водку. Я только так вижу, чтобы отмечали. А вот почему у них такие традиции, я даже ответить не могу. Так вот у них принято почему-то так. Не знаю, я не был в десантуре. Если бы я был, у меня, наверное, были бы ответные вопросы.
Мне кажется, это необходимо. Ребятам надо встретиться. В таких экстремальных условиях они, значит, служили. И я думаю, что в этом есть необходимость.
Обязательно, да. Конечно.
Ну, что вот они делают? Ну, так как по телевизору показывают, они, в общем-то, расслабляются. Активно так расслабляются. Ну, мне вот конкретно, если взять, мне это не мешает. Может, кому-то и не нравится, естественно. Может быть, даже их родственникам не нравится, что они настолько расслабляются.
Ну, один день, я думаю, ничего не случится.
День ВДВ. Ну, купание в фонтанах, наверное, да? Ну да, наверное, основное – это купание в фонтанах. Видимо, вообще служба в армии связана как бы с юношеством, а эти воспоминания самые яркие, как студенческие, но это их, наверное, объединяет.
Встреча в Бурсаду, марш торжественный к памятнику. Соревнования не устраивают, есть такое. Но это основной вид войск в стране, которые отмечают более торжественно свои мероприятия. А остальные чествуют внутри.
Раньше, когда я еще маленькая была, помню, что они отмечали это прыжками с парашютов. Это было очень красиво. А сейчас, по-моему, эта традиция уже утеряна. Они просто собираются как бы вместе, отмечают свой праздник. Но прыжков с парашюта не видно.
Мне кажется, что сначала они за ВДВ пьют, а потом вот уже
самовыражаются,
да. Сначала все начинается с выпивки, а потом день ВДВ, день кого-то другого. Все начинается с выпивки, а потом уже они начинают самовыражаться. Ну, а люди, молодежь смотрит на вот это, как все происходит, и, конечно, им не хочется идти в армию, потому что они хотят потом так же бить бутылки о голову.
Традиционное, по-моему, выступление там делалось, некоторое шоу, по крайней мере, показательное выступление. То есть, в принципе, как это все организовано, если по-человечески с самого начала. То есть, да, люди показывают шоу, как что происходит в реале, к чему готовы люди. В итоге завершается тем, что действительно это молодежь, в основном вернувшаяся либо с армии, либо там, ну, плюс 2-3 года после как бы, выхода из армии. Люди взрослые, там даже не служив в ВДВ, но прошло это 20 лет, вряд ли встретишь кого-нибудь там действительно на улице, выводят, как самовыражаясь таким образом.
Так, жители Томска отвечали на вопрос, какие традиции празднования Дня десантника существуют в вашем городе. Мелани Бачина для Радио Свобода, Томск.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбер.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Вы слушаете «Свободу в полдень». Искоренить коррупцию в России можно в течение 2 лет, но лишь при условии демократического развития общества. Такой вывод можно сделать из доклада, подготовленного и опубликованного антикоррупционной общественной приемной «Чистые руки». Согласно расчетам экспертов этой организации, половина российской экономики по-прежнему не находится в тени, а самые коррумпированные отрасли – это сфера оказания государственных, муниципальных услуг и образования. Подробности расскажет корреспондент «Радио Свобода» Мумин Шакиров.
Доклад о коррупции в России содержит информацию о степени коррумпированности органов государственной власти. На основе собранных данных авторы документа составили рейтинг неблагополучных в этом плане российских регионов. Ожидаемо лидирует Москва. Подмосковный регион держит 2-е место. Татарстан завоевал бронзовую медаль чемпионата страны по коррупции. Отсутствие среди лидеров представителей северокавказских республик объясняется тем, что там жаловаться на коррупцию, уж тем более пытаться бороться с ней, опасно для жизни. Председатель Ассоциации адвокатов России за права человека Евгений Архипов, ссылаясь на сводки МВД, напомнил, что средний размер взяток по России на первое полугодие 2010 года составил свыше 44 тысяч рублей, почти в 2 раза больше, чем в 2009. По неофициальным данным, коррупционные издержки составляют около половины расходов российского предпринимателя. В сфере оказания государственных и муниципальных услуг этот показатель составляет 90% оборотных средств, в образовании 80%. Евгений Архипов считает, что есть 2 способа победить коррупцию на государственном уровне. Первый – установление жесткой репрессивной тоталитарной системы.
сталинский режим, когда тоталитарный режим обеспечил возможность противодействовать коррупции и репрессивной мерке, и где роль контроля за государством, его номенклатурой, спецслужбами осуществлял тоталитарный режим коммунистической партии при жесткой диктатуре Сталина. Другой пример успешной борьбы – это диктаторский режим Пиночет, когда именно благодаря диктатуре была ликвидирована коррупция, были проведены социально-экономические преобразования, которые последовательно стали опорой для перехода к демократическому государству.
Второй способ – это народовластие.
Демократия, когда власть полностью принадлежит народу, и отсутствует какая-либо возможность ограничения власти народа. Соответственно, государственный чиновничий аппарат спецслужбы находится под контролем народа. Средства массовой информации, а механизм политической конкуренции делает практически невозможным появление коррупции. Коррупция становится невыгодной с экономической, социальной, а также с политической точки зрения.
Можно победить коррупцию в течение 2 лет. Понимаете, мы не придумываем здесь вот что-то новое, да? Мы просто берем мировой опыт, те политические режимы, которые были в тех или иных государствах. Далеко ходить не надо, это больше Советские республики, та же Грузия, да, говорили о том, что да, там культура, культура там кавказского народа, что там присуща, да, коррупция. Понимаете, здесь все зависит от выстроенных политических, соответственно, экономических отношений. Если они правильно будут выстроены, то в коррупции просто не будет интереса.
Старший эксперт Института экономики переходного периода Сергей Жаворонков убежден, что только независимая судебная система может сломать хребет коррупции. По его мнению, также необходимо отредактировать отдельные законы и подзаконные акты, чтобы исключить двойные трактовки.
Возьмем Уголовный кодекс. За одно и то же преступление можно получить реальный срок лишения свободы, можно условно. Это дается на произвол судьи. Скажем, за такое преступление, как убийство, казалось бы, страшная вещь. Ну, там, если считать, что это в состоянии аффекта, там можно, так сказать, и ограничиться 3 годами, а можно, так сказать, и до 20, если по другим статьям будет квалифицировано. Возьмем налоговую систему. Образовалась налоговая задолженность у предприятия. Ее можно реструктурировать, можно начислить пени и штрафы, наоборот, зачастую превышающие тело основного долга. Собственно, возьмем ситуацию с еще какими-нибудь государственными полномочиями, мы всюду увидим, что речь идет о так называемых дискреционных полномочиях, о вещах, которые находятся на произволе чиновника. Вот у нас недавно был с большой шумихой презентованы очередные законодательные инициативы президента по борьбе с коррупцией. Суть их состоит в том, что чиновник, который регулировал какую-то сферу экономической активности, не имеет права в течение 5 лет после того, как он осуществлял эту деятельность, заниматься бизнесом в той сфере, которую он регулировал. Ну, с маленькой поправочкой. Не имеет права, если не получил на то специального разрешения государственной комиссии. То есть, может, имеет, а может, не имеет. Как вот ему разрешат или не разрешат. Это очень яркая иллюстрация вот под политики нынешней власти относительно коррупции. Что коррупция бывает плохой, когда речь идет о каких-то злых людях с точки зрения власти. А бывает правильный. Вот когда правильный, то, собственно, можно и ничего страшного.
По данным председателя Ассоциации адвокатов России за права человека Евгения Архипова, около 50% всей экономики России находится в тени коррупции. Иными словами, коррупционный оборот составляет около 50% внутреннего валового продукта. Эти цифры практически совпали с данными Всемирного банка, по расчетам которого более 48% ВВП России находится в тени. Мумин Шакиров, Радио Свобода, Москва.
В Москве 12 часов 45 минут. Вы слушаете программу «Свобода в полдень». Напомню заголовки основных новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
Число жертв природных пожаров в России выросло до 34, сообщает МЧС. На Саяно-Шушенской ГЭС сегодня запустят еще один гидроагрегат, восстановленный после аварии. В Лондоне сегодня пройдут слушания по делу об экстрадиции в Россию бывшего совладельца компании «Евросеть» Евгения Чичваркина. Не менее 3 ракет были выпущены по территории израильского курортного города Эйлат. О пострадавших и разрушениях не сообщается. Высокопоставленный представитель США встречается сегодня с южнокорейскими руководителями для обсуждения новых санкций против Северной Кореи. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Регионы России продолжают страдать от пожаров. В огне погибли более 30 человек.
Комментарии экспертов.
Стратегия 31. Июльский опыт. Эксперты о том, как на этот раз защищали Конституцию.
Право автора.
Коррида. Война миров. Писатель Александр Генис. О запрете на испанскую душу.
Радио Свобода. Свободаньюз.ру.
Новости российской и мировой экономики продолжит программу «Свобода в полдень». У микрофона Иван Трифилов.
Рост общего объема экономики России выйдет на докризисный уровень к концу 2012 года, заявил вице-премьер правительства, министр финансов Алексей Кудрин, напомнив, что в 2009 году сокращение ВВП к уровню предыдущего года составило 7,9%. Он также сказал, что сейчас четверть ВВП страны создается в нефтегазовом комплексе, однако к 2020 году этот показатель должен снизиться до 15% из-за сокращения темпов добычи нефти и газа. Российский АвтоВАЗ, крупнейший в стране производитель легковых автомобилей, на неделю со 2 по 8 августа останавливает конвейер из-за аномальной жары, причем, как сообщается, этот отпуск может быть продлен. Время простоя будет оплачено в соответствии с Трудовым кодексом в размере 2/3 среднего заработка работника. Кроме того, со 2 по 27 августа останавливает конвейер и крупнейший в России производитель грузовых автомобилей компания «КамАЗ» в связи с плановым корпоративным отпуском большинства сотрудников. Пошлина на экспорт нефти из России в августе составит $263.80 за тонну, увеличившись по сравнению с прежней ставкой на $15. Экспортная пошлина на нефть пересматривается правительством ежемесячно на основании мониторинга ее стоимости на мировом рынке. По данным Министерства финансов, за период с 15 июня по 14 июля средняя цена российской нефти «Юралс» составила примерно $74.50 за баррель или более $543 за тонну. Потребительские цены на автомобильный бензин в среднем по России за период с 19 по 25 июля выросли на 0,1%, а с начала года на 3,3%, сообщила Федеральная служба статистики. Средняя стоимость 1 литра топлива составила 22 рубля 13 копеек, или по текущему курсу примерно 73 американских цента. Средняя максимальная ставка по рублевым вкладам в 10 российских банках, крупнейших по объему привлеченных депозитов, снизилась за третью декаду июля на 0,03% пункта до 9,7% годовых, сообщил Центральный банк. Для сравнения, год назад, когда такой мониторинг был организован, эта ставка в тех же 10 банках составляла в среднем почти 15%. Курс доллара на сегодня 30 рублей 19 копеек. На 3 копейки ниже, чем в конце минувшей недели. Евро сегодня стоит 39 рублей 47 копеек. По сравнению с пятницей он подорожал на 10 копеек. На международных торгах за евро дают доллар 30 центов.
О новостях российской и мировой экономики рассказал Иван Трифилов. Вы слушаете «Свободу в полдень». Сейчас, как всегда по понедельникам, мы расскажем вам о новой интересной книге. Итальянское издательство «Пиэмме» выпустило книгу «Воспоминания экзорциста. Моя жизнь в борьбе с сатаной». Автор – католический священник, главный экзорцист Ватикана, являющийся основателем и президентом Международной ассоциации экзорцистов, отец Габриэле Аморт. С ним встретился корреспондент «Радио Свобода» в Риме Всеволод Гнетий.
«Экзорцизм» – греческое слово – означает изгнание бесов и задержимого человека с помощью молитвы или наложением рук святого. Экзорцистами называют священнослужителей в Римско-католической церкви, уполномоченных выполнять этот обряд. В настоящее время таких церковнослужителей назначают епископы на епархиальном уровне. Главный экзорцист Ватикана Габриэле Аморт занимается изгнанием дьявола с 1986 года и работает без выходных, включая первопрестольные праздники, Рождество и Пасху. В прошлом же он принимал участие в партизанском движении, действовавшем на севере Италии против немецко-фашистских формирований, и был награжден медалью за воинскую доблесть. По словам отца Аморта, за всю свою деятельность в качестве экзорциста он провел порядка 70 тысяч сеансов изгнания нечистой силы, а на его практике было более 100 тяжелых случаев одержимости, при которых порой требовалось более 100 сеансов для того, чтобы изгнать бесов. Эти случаи были зафиксированы отцом Амортом на ранних этапах его деятельности. Позже ему наскучило, и он прекратил регистрировать одержимых. Первая книга отца Габриэля Аморта «Рассказы экзорциста» выдержала более 20 изданий, была переведена на 28 языков и стала мировым бестселлером. Его новая книга «Воспоминания экзорциста. Моя жизнь в борьбе с сатаной» уже поднялась в топ списка самых продаваемых книг. На обложке издания расположено изречение автора: «Чтобы я боялся сатаны, это он должен меня бояться. Я действую от имени Господа Вселенной, а он только обезьянье подобие Бога». Отец Амарт утверждает, что в результате многолетнего общения с нечистой силой он знает многих бесов по именам и даже разговаривает с ними. В своей новой книге «Кроме одержимости людей бесами» главный экзорцист Ватикана пишет о мучениях от нечистой силы и соблазнах, которым подвергается человек. Автор убежден, что кроме бесов в человека могут также вселиться страдающие проклятые души, заставляющие страдать. А в последнее время, по словам отца Амарта, появились новые тенденции. Глобальный экономический кризис породил новые мотивы и причины наведения порчи или сглаза. В недавней практике экзорциста были случаи, когда на человека наводили порчу для того, чтобы занять должность или рабочее место. По словам священника, во время сеансов он призывает на свою сторону Иоанна Павла II, которого бесы особо не любят. Однажды, по рассказу ватиканского экзорциста, сам сатана дал такое объяснение своей неприязни именно к этому папе: «Он разрушил мои планы». По мнению Амарта, речь шла о крахе коммунизма. На вопрос об экзорцизме, вызов это или дуэль с неопределенным исходом, Габриэль Амарт ответил:
«Экзорцизм – это борьба, которую во имя Бога мы ведем против дьявола. Поэтому это борьба, победа в которой гарантирована, хотя зачастую для достижения гарантированной победы требуется значительное время».
Могут ли быть одержимыми нечистой силой политики?
Дьявол вводит в соблазн, прежде всего, любое политическое руководство. Я не сомневаюсь в том, что такими политиками, как Гитлер, Маркс и Сталин, двигал дьявол. Еще бы Сталин не был движим дьяволом. Кстати сказать, Сталину был присущ антирелигиозный запал, достойный семинариста. Как бы там ни было, но деятели, убившие и подвергшие пыткам миллионы людей, а Сталин, насколько известно, повинен в смерти 10 миллионов человек, не одержимы дьяволом, поскольку они уже повинуются ему. Дьяволу нет необходимости делать их одержимыми, поскольку они уже у него в руках.
На ваш взгляд, коммунизм – дело рук нечистой силы?
Конечно, в коммунизме присутствует деяние сатаны. Сразу хочу сказать, что коммунизм как общество, основанное на общественной собственности, было великим безумием. Мы, священнослужители, имеем общественную собственность. Каждый вносит свой вклад и берет в равной мере, в то время как в СССР вожди имели закрытые распределители и жили припеваючи, а все остальные голодали. Однако необходимо отметить, что при коммунизме не было безработицы. Была нищета, но не было безработицы.
В своей новой книге вы говорите о наличии в Ватикане сатанистов, в число которых входят даже кардиналы. Откуда у вас такая информация?
Вы подловили меня на самом слабом моем месте. Подлинную информацию, имеющуюся в моем распоряжении, я не могу подкрепить доказательствами, поскольку получил ее напрямую от дьявола. То есть, подвергнув допросу дьявола, я получил такие результаты, а именно, о присутствии сатанинских сект в Ватикане, в которые входят также и кардиналы. Однако бесы – лжецы, и поэтому я не могу дать руку на отсечение. Могу только сказать, что раз уж дьявол вводит в соблазн руководство, политическое, экономическое, спортивное и так далее, то руководство церкви, являющееся оплотом против дьявола, уж тем более пытается в соблазн вести.
Недавний скандал, связанный с педофилией в среде католического духовенства, это дело рук нечистой силы или отдельных священнослужителей в лоне церкви?
Это дело рук церковнослужителей, повиновавшихся дьяволу. Дьявол всегда соблазнитель, однако человек волен в своих действиях. Ошибки педофилов-клерикалов были раздуты. Действия священников или отдельных епископов-педофилов – все это было раздуто для того, чтобы подвергнуть нападкам церковь и папу, но все это перегибы.
Говорил главный экзорцист Ватикана, священнослужитель Дон Габриэле Амурт. Всеволод Гнетий для Радио Свобода, Рим.
«Свободу в полдень» завершит репортаж из рубрики «Истории Запада и Востока». Из Востока, на этот раз из Чехии. В этой стране уже несколько месяцев специалисты обсуждают, каким должен быть чешский язык 21 века, чтобы он не имел оттенков дискриминации, в первую очередь по половому признаку. Рассказывает корреспондент «Свободы» Александра Вагнер.
Европейская комиссия еще в 1990 году рекомендовала странам-членам ЕС исследовать устаревшие к нашему времени дискриминационные словесные формы и словосочетания и заняться реформированием языка. Вступив 6 лет назад в Европейский Союз, Чехия обязалась следовать этим указаниям. Недавно Министерство образования, молодежи и физической культуры страны опубликовало пособие, в котором разбираются лингвистические аспекты равноправия полов, а также некоторые конкретные слова и фразы. В 80-страничной брошюре, например, есть критика принятого в средствах массовой информации разделения государств на страны третьего мира и все остальные. По мнению авторов, это обозначение принижает некоторые азиатские, латиноамериканские или африканские страны и при этом не дает права европейским государствам считать себя странами, что называется, первой лиги. В брошюре разбирается и довольно часто употребляемое в прессе и носителями чешского языка слово «русские», применительно ко всем национальностям, живущим на территории России. Так как аналога слову «россияне» в чешском языке нет, то авторы предлагают применять словосочетание «жители Российской Федерации». Но большая часть публикации посвящена гендерной несбалансированности чешского языка, например, использованию мужского рода при указании профессий, если речь идет о женщине, учитель Ганна Малкова вместо учительница и так далее. Однако некоторые слова в чешском языке не имеют аналога женского рода. В этом случае авторы предлагают пойти более длинной дорогой, использовать гендерно выверенное словосочетание. Рассказывает одна из трех авторов публикации, лингвист Яна Валдрова.
Это пособие дает примеры разнообразных выражений. Публикация помогает понять, что достаточно сосредоточиться на слове, и отыскать нужную форму не составит труда. Она имеет образовательный характер и объясняет, почему необходимо обращать внимание на такие явления в языке, почему все-таки стоит использовать гендерно-корректный язык, и как конкретно это можно сделать.
Языковед Роберт Адам в одной из критических статей, появившейся в крупнейшей чешской газете «Днес», назвал упомянутую брошюру гендероцентристской, а функциональность, нормы и общепринятость языка в тексте этого пособия, по его мнению, не принимаются во внимание авторами. С ним согласны и лингвисты нескольких чешских университетов, обратившиеся в Министерство образования с открытым письмом, в котором просят провести экспертную оценку пособия членами Института чешского языка. Александра Вагнер для «Радио Свобода», Прага.
На этом завершается программа «Свобода в полдень». В прямом эфире был Марк Крутов, продюсер Наталья Гуреева. Через 7 минут прямой эфир продолжит «Час прессы». Власть и жара. Чем в первую очередь озабочены российские власти в аномальных погодных условиях? Гость студии – шеф-редактор «Новой газеты» Сергей Соколов.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 11700, 15130, 17730. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».